День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Сота. Сегодня мы с 27-м листом нашего трактата. И поскольку мы говорили на предыдущем уроке о разных дамах, поведение которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего, Гемара приводит нам некую тему, которую, в принципе, мне кажется, где-то мы ее уже видели, но вот Гемара приводит тему такую. Что делать, стоит ли человеку жениться на той женщине, о которой и ходят слухи, что она не самого, скажем так, тяжелого поведения. То есть, как бы она, они постоянно говорят, что у нее были какие-то связи с другими мужчинами. Так вот, давайте почитаем. Значит, это на 26b, последние четыре слова. Омар Шмуэль, Исо Одом. Говорит Шмуэль, женится человек, дума. То есть пусть он женится на дума. Кто такая дума? Раши говорит, это нитенет в нитберет, про которую заявляют и болтают, и разговаривают бепиколь в устах всех, аль ниуфе, за ее развраты. Доме лашон калса в дибур. Кедамрину бенида, думас ирехо. Слово «дума сыреха» – «олсебех». Имеется в виду, дума – это такая вот, та, о которой ходят слухи. Так объясняет Раши, приводит Гемору в Ниде, который об этом говорит. Это не хшат, не подозрение, говорит, это дибур етер. Говорит, дополнительные какие-то разговоры. Нидбаримба. То есть, реального какого-то подозрения нет, но болтовня есть. Это интересно, что слово «дума» это в принципе, говорит Раши, Раши объясняет, что это в принципе лишний дибур, лишние слова. Это может быть и в положительном ключе, и в отрицательном. Вот. Тосфот говорят здесь так. Пирешрах. Давайте посмотрим. То говорит так. Пирешрах. Шимализим алея бнеода. Мализим это вот яцелаз. Это плохие слова. Слухи ходят. Шимизана. Что она развратничает. Как мы учили в трактате Евамот на 25-м листе. То есть по Раши это не реальный хшаш, а по Тосфоту это прям реальный хшаш, реальное опасение, что она развратничает. То есть принципиальная разница, между прочим. То есть по Раши это только та, о которой слишком много болтовни, но реальных опасений нет, то есть каких-то фактов нету. По Тосфоту есть реальные какие-то опасения, но все равно нет запрета на неженицы. Так говорит Шмуэль. И он говорит, это лучше. Почему? В Алиса бат дума, но не пусть он не женится на ее дочери. То есть дочери ее или просто дочь другой какой-то думы. То есть дума, назовем так, это развратная женщина. Да? Шизу бами типокшейра, поскольку эта дума, она пришла ми типокшейра от кошерной капли. Везу, а это боми типопсуло, приходит из капли некошерной. То есть Шмуэль говорит вот в таком контексте, он говорит, окей, жениться на легкомысленной, мягко говоря, женщине, это в какой-то степени лучше, чем жениться на ее дочери. Почему? Потому что родословная этой женщины, она, по крайней мере, кошерная. А родословная ее дочери никому не известна. От кого она забеременела? И поэтому лучше уж жениться на ней самой, чем на ее дочери. И, соответственно, так сказать, если есть выбор женщины с нормальной родословной, и стоит подумать о том, чтобы жениться на ней. Так говорит Шмуэль. Чем это лучше? Это лучше в плане того, что твое потомство будет точно без вопросов. Теперь в плане, как с ней строить шалом-байт, как вообще жить с такой женщиной, насколько это тебе нравится или не нравится, я так понимаю, что в этом аспекте Шмуэль не обсуждает. Шмуэль сейчас говорит непосредственно вот с точки зрения вопросов генеалогии, продолжения, так сказать, как бы кошерной ветки. Теперь приходит Раби Йоханан и говорит в другом конце. Он говорит в Раби Йоханан, но Раби Йоханан говорит так. Иса одом бас дума. Пусть человек может жениться на этой бас дума, на этой девушке, которая родилась от думы. Он может на ней жениться, да? И это даже лучше. Валиса думай, пусть не женится на самой думе. То есть на самой вот этой вот развратной лучше не жениться. Почему? А говорит, я тебе объясню, говорит Раби Йоханан, почему. Шизу имеет хескас кашус. Поскольку дочка, она, у нее есть хескас кашус. Сложившийся прецедент, что она все-таки кошерная. Везу, а вот эта вот, которая себя ведет развратно, эйна уймерес, она не стоит бехескас кашус. У нее нет своего статуса кво кошерной женщины. То есть что имеет в виду Раби Йоханан? Он говорит так, если ты говоришь про дочку, то дочка... Она кошерна. Почему? Потому что все-таки мы предполагаем, что большинство раз она была со своим мужем, это дума. И дочка, скорее всего, родилась у нее от мужа. Скорее всего. По большинству, если мы идем. А вот эта вот сама дума, она женщина, так сказать, которая ведет себя некошерно. И поэтому ее поведение не кошерное. Поэтому в этом аспекте лучше, так сказать, взять дочку, чем взять ее маму. Вот. Я так понимаю, что вопрос в принципе, как бы, да. Какой, в чем спор здесь Раби Йоханан и Шмуэль? Когда человек ограничен, с чем лучше, так сказать, решать проблемы? С ее личными качествами или с вопросами родословными? То есть, как бы, при всех прочих равных условиях, конечно же, лучше, чтобы женщина была и качественная женщина как личность, не развратница, и чтобы у нее была хорошая родословная. Понятно, что это идеальный вариант. Но человеку, у которого нет этого возможности взять и то, и другое, что лучше выбрать? Я так понимаю, что Шмуэль говорит, окей, лучше выбрать ту, которая лучше родословная. А Раби Йоханан говорит, лучше выбрать по личностным качествам. А родословный положится на большинство. Вот так я понимаю этот спор. Теперь приходит Гемара и говорит, «Мей тебе, но се Адам Дума». Есть у нас брайтов, который написано, что человек может жениться на Думе. Но се Адам Дума. Омар Рова, говорит Рова, в Тисбра, что логично так. Но се ли хатхила, то есть изначально он на ней должен жениться. Но се, это изначальный вариант. Эло. А только нужно понимать брайту по-другому. Ниса тани. Да? Можно там прочитать ниса. То есть, если он уже на ней женился, то можно оставаться на ней женатым. Нельзя, не нужно с ней разводиться прям сразу. Он женился на женщине. Оказалось, что она такая со сложными, как бы, сложной репутацией. Что, разводиться сразу? Нет, можно остаться на ней, быть женатым, попытаться, так сказать, наладить отношения, наладить как-то посмотреть, может быть, она исправляется, может быть, она встала на путь. То есть не нужно сразу, так сказать, как бы рубить с плеча. Это то, что говорит. Это то, что имеет в виду Брайт. Изначально, конечно, не стоит, так сказать, что называется, как на иврите есть такое понятие, «Ликанес лемитахула». Я не знаю, как по-русски это сказать, но дословный перевод будет «Не стоит залазить в больную кровать». Да? Вот. Тут, причем это говорится не только про вот эту ситуацию, а любая, как бы, ситуация, когда ты не знаешь, как бы, куда ты, в какие проблемы ты входишь, называется «Лороца лейканес лемитахула». Да? Не хочу заходить в больную кровать. А здесь это с таким двойным подсмыслом еще получается. Да? Так вот, Роба говорит, что не стоит лейканес лемитахула. Нет. Если он уже, так сказать, что называется «нихнас», да, он оказался там, нужно ли с ней, так сказать, сразу расставаться? Ответ – не нужно. Можно попробовать наладить ситуацию. Вот. Так вот, говорит Гемара, эло им ниса, если он женился, тани, нами, бас дума. Может быть, имеется в виду, что в этой брайте нужно писать, что лучше на дочке жениться, бас дума. То есть, как бы, брайта не доказательство. Говорит Гемара, вы ильха, это какой же закон? Иса одом бас дума. Пусть человек женится на дочери думы, вы алиса дума, и не женится на думе. То есть, Гемара говорит, что... Лучше дочка, которая, так сказать, меньше, у которой есть кошерное поведение, то есть у нее мама проблемная, но она сама девочка кошерная в плане поведения своего, чем мамаша, у которой кошерная родословная, но у которой азохан вей, как говорят у нас на идыше, поведение. Да? Вот. И говорит Гемара, Детани Рав Тахлифа, Бар Марова. Рав Тахлифа, сын Запада, то есть Израиль, Камей де Раби Абау, он учил перед Раби Абау. Иша Мизане Бонеок Шерим. Почему? Потому что у нас есть такая брайта, что женщина, даже развратница, Бонеок Шерим, дети у нее кошерные. Почему? Ров Бииле Сахараба. Потому что все-таки большинство интимных отношений у нее с мужем, а не с любовниками. Бой Равамром. Равамром задал такой вопрос. Айта пруца бьёйзера. Она была особо пруца. То есть особо разрывавшая все границы. Особо развратная дамочка. И у нас нет этой уверенности, что у нее большинство интимных отношений были с мужем. А с какой закон? Как мы относимся к ее детям? Они мамзейрим? Или же мы предполагаем, что все-таки они кошерные от мужа? Гемара, тут нужно просуждать. Либо демадомар эн ишам мисаберес элу сомах левесто. Есть у нас в трактате Неда такое обсуждение. Оно, кстати, очень интересно с медицинской точки зрения. И есть там Могин Авром, который говорит, что оно интересно с физиологической точки зрения. Значит, эйн ша митаберет, женщина не беременеет, элу, а только самух левеста, только близко к новому менструальному циклу. Это одно мнение. Так вот, по этому мнению, лё тиба элиха, нет вопроса. Дэло йода ма ба влог минтерла. Поскольку муж не знает, когда у нее следующий цикл, поэтому он не может сохранить и не может ее отслеживать. И поскольку она проблемного поведения, то он точно не мог отследить ее. Китиба элихо, когда же да, есть возможность задать вопрос. Китиба элихо, алиба демандомар, вопрос по тому мнению, который говорит, эйн иша митаберес элю самух литвилос. Женщина не беременеет, а только близко к окунанию в микву. То есть после окончания месячных, а когда она окунается. Обычно тогда она и беременна. Это то, что мы сейчас знаем, да? Что процесс созревания яйцеклетки и самая большая вероятность для беременности, она именно в середине месяца. То есть как бы от месячных до месячных, между ними посередине самая, когда яйцеклетка уже созревает, это самая максимально вероятный период, когда это называется, как называется это? Слово эвакуляция и экуляция. Снять секунду. На иврите называется биют. Я извиняюсь, забыл, как по-русски это научное слово. Неважно. Биют, да, когда, так сказать, яйцеклетка уже готова принять сперматозоид, это как раз примерно в середине месяца. То есть после того, как проходит месячный, плюс еще неделька, как обычно, примерно, так сказать, да, это происходит от 12 до 16 дней, да, это максимально вероятное время беременности. Это то, что мы знаем сейчас. Интересно, как понять вот это второе мнение, которое там в трактате Неда написано, что она беременеет, как правило, самое вероятное время, это близко к следующим месячным. С научной точки зрения не знаю, как это понять, но есть Могин Авром, который объясняет, что это тот период, когда у женщины появляется максимальное желание. То есть у нее будет два периода возникновения желания близости. Это период вот середины месяца, между месячными и близко к месячным. Перед наступлением месячного есть... И вот это вот явление, так сказать, оно как бы известное в современной науке тоже. То есть вот этот Могин Авром, он, да, с современными какими-то взглядами, да, коррелируется хорошо. Так вот, говорит Гемара, по этому мнению, что женщина обычно беременеет сразу после миквы, так этот муж эту развратницу мог, так сказать, по крайней мере, это что называется, удержать, потому что он точно знает, когда она идет окунаться, он мог ее удержать дома и не давать ей, так сказать, гулять в эти периоды, и был с ней он именно, и тогда можно утверждать, что все-таки это дети его, а не там, которых она нагуляла на стороне. Вот. То, что Гемара говорит, Киванды Йодаба, поскольку он знает про нее, когда она возвращается, когда она окунается в мику, натуре Минтерла, сохраняет ее, Ой, Дильма, Кивонда прутся бы Йойсер, но с другой стороны, может быть, если она прутся бы Йойсер, она слишком такая уж развратница. Ло, он не может ее сохранить в принципе никогда, поэтому говорит Гемара тейку. Этот ответ неизвестен. Они приводят здесь большой махлоки с апойским, комментаторы приводят здесь большой махлоки с апойским, как в ситуации, когда она такая развратница, там, однозначная развратница, что считать по поводу ее детей. Тут есть мамаш целая большая-большая тема, как бы, кто ее дети, как бы, это, я так понимаю, что это мамаш большой недон, который нужно, так сказать, как бы, есть прям на эту тему много, много литературы написано, мы сейчас не будем в это входить, но чтобы вы знали, что это большая тема. Окей, тейку, Гемара говорит, нет ответа. Тут я не приводю, есть варианты поиски, которые устражают. В общем, это когда будем учить Бэйюн, тогда будем с Раташем смотреть. Рамбам устражает, Магид Мишна. Есть поиски, которые говорят, что ну, они все-таки не сафек мамзерим. Не сафек. Только хушишим алем лихатхилем ишу мамзерус. Опасаемся изначально. Такая очень странная формулировка. То, кицур, большая тема. Большая тема. Идем дальше. Теперь следующий отрывок из Мишны, который Гемара начинает обсуждать, это вот те женщины, которых бейздин, которым микане вместо мужа. Да? Мы сказали жены сумасшедших, жены заключенных, и жены оставивших, уехавших, это тех людей, которые находятся там в депрессии и так далее. Все те люди, которые сами не могут отслеживать ее поведение, бейздин, вмешиваются и вместо мужей, так сказать, высказывают некий момент ревности. Соответственно, она обязана. И вот мы обсуждали, так сказать, насколько этот момент ревности со стороны суда, на что он влияет. Она теряет ктубу в случае развода, или же можно напоить их водой сойты и проверить их в храме, как мы говорим, все, что мы учим сейчас, после вот этого вот ревности со стороны суда. А это вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Давайте посмотрим. Мы видели, что это два подхода. Мудрецы и Раби Йоси спорят. Брайт сейчас нам прояснит это подробнее. Тан Раван, учили мудрецы. Иш, человек, написано в Торе. Матал мудр, иш, зачем написано два раза человек? Ли рабойс Эшес хереш вешес шойто. Эшес шойто, да? Это добавляет нам, дважды написано слово «иш» в главе о сойте, чтобы добавить нам жену глухого и сумасшедшего, и жену того, кому все безразлично, и жену того, шеалах баалал мединатаям, что ее муж ушел в заморские страны, Вишаяхавуш Бейсасурим, или он находился в местах заключения, Шебейздин Миканим Лаем, суд ревнует ради них, Лепослан Миктубатан, чтобы сделать их непригодными для получения их ктубы, то есть выплат по брачному договору. Ехоль Афляшкутан, может быть, ты скажешь, что они, Бейздин, может их также заставить пить? Талмуд Ломар, тут рассказал, выяви, го иш эс ишты. Написано в Торе, и приведет мужчина жену его. Поскольку Бейздин, эта женщина не его жена, поэтому Паршат Сота в плане напоить Бейздин не могут. Раби Йоси говорит, афляш койс, Бейздин имеет право также и напоить этих женщин. Лекаши Йойцы байлер ми бейса асурим. Когда ее муж выйдет из тюрьмы, Яшкен, он сможет ее напоить. Говорит Гемара. То есть ревности суда достаточно, говорит Раби Йоси, чтобы муж, выйдя из мест не столь отдаленных, имел право ее привести в Бейздин и напоить водой этой сойты. Проверить ее вот по этому механизму, который мы изучаем в этом трактате. Говорит Гемара, бымайка мифлики, в чем они спорят? Рабонан саври, мудрецы считают так. Баинан выкина выиви. Должно быть, мудрецы считают так, что должно быть тот, кто ревнует, тот и приводит. Это мнение мудрецов. То есть в Торе написано выкина, и он ревновал, выиви, и он привел. То есть они воспринимают, что это написанное в Торе, это формула закона. Раби Йоси Совар, а Раби Йоси не считает так. Ло баинен выкина выиби. Не требуется, чтобы было тот, кто ревновал, тот и приводит. Беседер. Это в этом их спор. Как понимать фразу в Торе выкина выиби. Да? И ревновал, и привел. То. Та нормально, учили мудрецы Брайта. Ашер тисте иша тахат иша. лакиш ишире. Брайта говорит так. Ашер тисте. Речь идет в этой в Торе, когда будет отклоняться жена под мужем. Зачем так написано? Иша тахат иша. То есть иша тахат иша. Жена под мужем. Одно приравнивается к другому. Лакиш приравнивается ишле иша. В этой сугье, в этой теме приравнивается мужчина к женщине. Вы иша ли иш? Женщина к мужчине. Говорит Гемара, что означает это брайта? Лема илхата. Что она имеет в виду? Ома равшешет. Сказал равшешет. Это брайта говорит. Кешемши им гу сума. Например, если он слепой. Ло гаямашке. Он не имеет права напоить ее водой. Диктив. Ибо написано венейлам мейне иша. И скрылось это от глаз мужа. Значит, он может видеть. А слепец не может видеть, поэтому слепец, он вне этой главы и вне этого инструмента. Так говорит это Брайт. Как и точно так же и она. И майта сума, если она была слепая, ло айта шута, она не пьет. То есть слепцы, они вне этой главы, они исключаются. И неважно, кто слепец, он слепец, она слепая, глава к ним не относится. Это, вот, это, вот этот механизм к ним не относится. Это же очень интересная штука, да. То есть с одной стороны мы говорим, что нужно буквально понимать. То есть, Тора сказала, вот, глаза, скрылась от глаз, а это буквально вещь. С другой стороны, мы видим, что Раби Йоси считал, ревновал и привел, не нужно понимать буквально. То есть, вот, где вот эти границы, когда мы воспринимаем как бы, каждое слово в Торе как формулу математическую, а где мы говорим, что это лав-давка, то есть неоднозначно, и возможны другие варианты, вот этот инструмент, он как бы, ну, мне кажется, Гемара как раз нам показывает. Иногда бывает так, иногда бывает так. Но инструментария разобраться, почему здесь так, вот в Геморе пока прямым текстом не написано. То есть, как бы это нужно разбирать, это нужно искать комментаторов, чтобы понять, в чем разница между вот этим словом в тексте и вот этим. Окей. Раваши говорит другую вещь, где приравнивается мужчина к женщине в этом вопросе. Раваши омар кешемши хигерес вегидемс, если она хромая и безрукая. Вот я в прошлый раз переводил не так, а здесь я проверил, что гидемет – это безрукая. То есть она хромая и безрукая. Ло айта шута, она не пьет. Дектив, почему? Поскольку написано «Ваимида коэне сэйша лифне ашем». Коэн ее поставил, поставит ее перед Господом. «Выносан аль капе» и даст на ее ладони. Значит, она должна мочь стоять и держать на ладонях. «Как гу», и точно так же он, и моя хигер, если он был хромой у гидем или без руки, ло аямашке, он не имеет права ее напоить. То есть вот эта вот аналогия, он должен быть как она. И если, наоборот, если он, если у него какие-то проблемы, он какой-то инвалид, то он не может ее напоить. Мар бар раваши, мар сын раваши, омар, он сказал так, кешемши илемес ло айта шута, как немая не пьет, дектива амра иша, ибо сказано, что и скажет женщина, омен-омен, женщина должна сказать, как, точно так же он, и моя илем, если он не мой, лоя машке, он не поил. То есть вот это вот должны быть обязательно, ни он, ни она, не должны быть ни немыми, ни слепыми, не должны быть с полными ногами и руками. Вот это вот, так сказать, то, что Гемара говорит, должно быть соответствие как мужа, так и жены для того, чтобы механизм главы Сойта и весь вся вот эта вот глава, вся вот эта возможность, она к ним относилась. Окей. Это будет конец четвертого перека. Безрат Ашем на второй части нашего урока. Мы продолжим изучение трактата Сота и начнем Безрат Ашем пятый перек нашего трактата. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ и всего хорошего. До свидания.